Привет, меня зовут Ольга Флёр. Я основатель проекта Meet for Charity. В Дубае я сооснователь проекта Dubai Friends и сооснователь проекта Academy Dubai. Для меня ошибка — это опыт. Я умею очень хорошо сводить людей и заниматься всем, что касается коммуникации. Я не умею вести Excel-таблички и сидеть за ноутбуком. Учусь признавать собственные ошибки, потому что это очень важно. Это рост. Искусство ошибаться — это также рост и принятие себя и взросление. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не пробует. Была классная фраза у Вирджила Абло: «The only failure is not to try». То есть ошибка — это не попробовать.
Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Оля, привет. Спасибо, что пришла. Это было не просто в каком-то смысле.
Да.
Ты сказала, что ты абсолютно не в духе, чтобы говорить про неудачи. Как про факапы ты сказала.
Да, да, не хотелось. Не хочется сейчас. Сейчас тот период жизни, когда не хочется вспоминать факапы.
Ну, то есть ты в каком-то настроении вообще глобально? Ну, вот не вспоминать, а что-то доделать взамен.
Двигаться вперед, не оглядываться на прошлое, а смотреть в будущее.
Ну, то есть ты зарядилась достаточно, чтобы активно двигаться?
Да, и не хочется смотреть назад.
Слушай, у тебя бывают такие, знаешь, высокие периоды, низкие периоды, знаешь, как highs and lows? Типа ты так качаешься, нет?
Как у всех качели,
как
да.
Все?
Да, да, как
ой,
у всех,
я не
конечно.
У всех, но у меня они есть, но я не знаю насчет всех.
Я уверена, что у всех такие, ну, иначе это какой-то идеальный человек должен быть.
Ну, психологически здоровый, полагаю, да. В отличие от нас. И что, сейчас высокий период, да, начался?
Да, да, спустя 10 месяцев, в принципе, да.
10 месяцев у тебя был низкий период?
Ну, непростой период, конечно.
Офигеть. А когда он идет, как ты себя чувствуешь? Ну,
низкий или высокий?
Да, когда низкий, типа, давай сразу на такой глубину.
Не, ну, когда ты не понимаешь, ты не знаешь, что ты хочешь, ты не хочешь двигаться вперед, ты не видишь каких-то больших смыслов в существовании, да, в каждом дне, ты не driven, да, не мотивирован.
А этому что-то способствует? То есть тебя что-то выбивает из колеи, типа ты в это падаешь?
Мне
или
кажется,
это
нас всех выбило из колеи немного ситуация, которая произошла некоторое время назад в нашей стране, да, и у многих изменилась жизнь. У нас всех изменилась жизнь, и кто-то принял решения разные, да, и в любом случае изменения кардинальные.
Угу. Слушай, я прочитал, ну, не 10 тысяч интервью с тобой, но большое количество. Я посмотрел подкаст, который ты ходила у моей коллеги по индустрии, Ани Ковалевой.
Да, она, кстати, в Дубае.
А, да, она все же переехала или
нет,
приехала?
Нет, она в гостях, да, сегодня.
Ну вот, как раз вы с ней разговаривали, довольно интимный диалог. Ну что еще ждать, когда встречаются два близких друга в целом? Было бы странно, если бы он не случился. Я немного позавидовал, что она задала первые те вопросы, которые в целом у меня были в голове. И я сидел прям с ручкой и бумагой, чтобы такой, так, сейчас я буду искать, что она не спросила, чтобы спросить. Но в целом, типа, по такому основному нарративу она спросила все. Тем не менее, мне осталось, знаешь, что интересно? Я хочу занырнуть, знаешь, типа, лет так на 15 назад, ну, плюс-минус. Да, 15-17 лет назад. Тот момент, когда ты говорила про свое образование, вот там старт своего предпринимательского пути. Слушай, ты как-то так про универ свой говорила, типа там, ну, училась там, тут, потом перебралась в МГУ. Ты стеснялась своего образования в какой-то момент, своего вот этого, там, разных университетов, в которых ты училась?
Да, я очень стеснялась, потому что у меня была всегда цель поступить в, ну, в хороший вуз.
Угу.
Вообще я хотела поступить в Строгановскую, стать художником и архитектором,
да.
Вот, но мои родители сказали, что, конечно, я недостаточно для этого талантлива. Знаешь, когда
честно, я сидел, я редко ругаюсь, но я сел в полном аху, и когда ты там дропнула фраза такая, типа, ну, у меня родители говорили, что тебе ничего не выйдет. Я такой, like, what?
Да, да, ну, не знаю, надеюсь, родители не всегда слушают подкасты, которые мы записываем. Вот, но, ну, наверное, так и было. Они, мне кажется, ну, то есть они всегда в меня верили, но им просто казалось, как любым родителям, что вот это не мое, да. Ну, я считаю, что, в принципе, имеет место быть, потому что, ну, когда ребенок не всегда осознанно, да, а ты в нем не всегда видишь там какой-то талант и стараешься его направить. Я думаю, я их хорошо понимаю и благодарна им за то, как построился мой путь, да, и где я сейчас, потому что это было очень прям классно, стратегически развито. Вот мне очень хотелось учиться, да, сначала в Строгановке, потом в МГУ. Вот, и, конечно, когда я попала в вуз, который, ну, не казался мне таким серьезным, международным, мировым, с высокой, большой репутацией, рейтингами, мне, конечно, очень хотелось перепрыгнуть через несколько лет вперед и поступить в МГУ.
Ну, тебе все же это удалось, да? Просто да. Для протокола. А ты перевелась или ты прям поступила заново и
поступила,
вновь проходила путь?
Я поступила в магистратуру. Это был первый год, когда она появилась вообще, в принципе. О. И поэтому мне позволили поступить и сдать академическую разницу за 4 года. То есть у меня получается, я получила высшее образование. То есть это я сдала всю разницу за 4 года и получила, получила в итоге бакалавр.
Слушай, я на днях
магистр.
Магистр, получается. На днях смотрел интервью Юры Дудя с Марией Певчих. Она там рассказывала, что она училась в МГУ на факультете социологии. Кажется, ты же ведь на том же факультете училась.
Нет, я закончила журфак в итоге, а поступала я на социологию и училась на социологии вот в первом вузе, в котором я была.
Все, я, значит, сейчас путал, потому что я хотел уточнить. Она там говорила о том, что социология в МГУ это... это Юра говорил, что социология в МГУ это факультет, он был для суперпривилегированных ребят, и там все были довольно богатые и суперуспешные.
Он на самом деле очень коррумпированный. Это был самый коррумпированный факультет, и на него легче всего было поступить. И он был самый простой. То есть, когда родители говорили, что я в тебя не верю, что ты поступишь на юридический факультет или на экономический, то социологически брали там по определенным связям.
Блин, все еще...
Мне еще тяжело это осознать. Но это не все еще, это было... Я уверена, что сейчас это не так, но тогда все садились, переписывали экзамены.
Я имею в виду, что мне все еще тяжело это осознать, потому что, ну, во-первых, учился в другое время, хотя, надо сказать, что какие-то вещи, наверное, не изменились, но я учился в университете, где, в принципе, ну, коррупция, возможно. Единственный кейс, который я слышал про вышку относительно, вот, знаешь, каких-то там легких поступлений, что без каких-то экзаменов зачислили одного из там прямых родственников президента какой-то вот там СНГ страны.
Ну, я думаю, что сейчас уже такого нету.
Ну, мне кажется, что да, это...
И тогда это тоже было редким кейсом. И, ну, все, мне кажется, все равно как бы так или иначе знают о существовании, да, каких-то там методов. Но я надеюсь, что сейчас это не так, потому что сейчас существует госэкзамен и ЕГЭ, который специально для этого и создали.
К счастью, да.
Да, тогда не было, тогда были другие времена. И мне кажется, что сейчас все очень органично. Ну, и тогда, в общем-то, было.
Как ты оценила, собственно, свое образование? В магистратуре ты не разочаровалась? Тебе было...
Нет, я в огромном восторге. Я горжусь тем, что я закончила журфак МГУ, и тогда был потрясающий ректор Засурский. Вот, и это живая легенда, которую я застала, и я очень благодарна. Мои преподаватели гениальнейшие люди были и есть. Я застала еще такую старую тяжелую артиллерию журфака, которая действительно... Я горжусь этим образованием.
Слушай, давай сделаем скачок вперед. Смотри, опять же, из тех интервью, которые я читал и смотрел, мне как-то все равно не до конца оказалось понятно. Мир пиара, рекламы, ивентов — это все же был осознанный выбор? Или это вот как раз история, которая там сложилась вокруг твоего товарища, который умел классно организовывать встречу, но не умел продавать? И ты волею случая попала в эту индустрию?
Воля случая, но все в жизни, на мой взгляд, воля случая.
Ну, так или иначе.
Но когда мне было 17 лет, я хотела работать, и у моего близкого школьного друга родители владеют крупной рекламной, сейчас корпорацией, наверное, уже, да, крупной рекламной компанией, называется Twiga Communication Group.
Да, это же огромнейший бизнес.
Да, и тогда это было сколько там, 17 или больше лет назад. Я попросилась у родителей на работу, да, то есть я сказала, что я хочу работать, они сказали, ну, это, наверное, единственное место, куда мы можем тебе разрешить пойти, потому что тебе 17 лет, как бы, да. Это вот к родителям Сергея в бизнес. Вот, я попросилась на практику и, в общем, попала в отдел, который только сформировался. Это был отдел под названием BTL. BTL, Below the Line, тогда назывался, да. Это все, что касалось организации мероприятий. Тогда очень модно было промоутеры, да, которые сдавали листовки.
Ну, когда, да. Да, все эти флайеры.
Вот, флайеры и так далее. То есть все такое новое направление было. И оно мне дало направление дальше по жизни, в принципе.
Вау, Твига, ну это огромнейший бизнес.
Да, тогда он был сильно меньше, но все равно уже серьезно.
Или долгое время казалось, что это какая-то международная история. Я потом с большим удивлением обнаружил, что абсолютно наш оригинальный отечественный бизнес, который вполне успешно конкурирует с иностранными конкурентами.
Небольшие молодцы, да.
Слушай, судя по тому пути, который ты прошла и проходишь по сей день, можно предположить, что ты довольно амбициозный человек. При этом, пообщаясь с тобой лично, в целом, там несколько раз, сколько мы пересекались, ты производишь абсолютно противоположное впечатление в жизни. То есть мне даже показалось в какой-то момент, что ты несколько застенчива, как будто. Не, безусловно, когда начинаешь говорить, ты говоришь вполне уверенно, и ты понимаешь, о чем ты говоришь, но тем не менее, если просто общаться, кажется, что ты очень осторожничаешь. Это какая-то выученная манера так общаться? Или... Ну, то есть мне интересно, как уживается действительно огромное желание и мотивация зарабатывать большие деньги, делать очень меняющие порой индустрию проекты с реально внешней скромностью. Я понимаю, что отдельно существует еще Инстаграм, где типа ты кажешься высокомерной, мне, кстати, так не казалось. Но, собственно, как это все балансируется внутри тебя?
На самом деле балансируется сейчас уже уверенностью, наверное, которая тоже приобретается. Внешность, она не всегда, то есть она, как говорят, обманчива.
Обманчива, да.
И в первую очередь я женщина. Женщина, которая остается женщиной в любой ситуации. И женственность в бизнесе, она... Ну, только помогает, она не препятствует.
Угу.
Я просто не знаю, какой образ должен быть у амбициозной женщины. Может быть, более агрессивный, может быть, какой-то более сложный. Ты сказал про зарабатывать большие деньги. Я часто себе задаю этот вопрос. Я, наверное, не про большие деньги, а про большие смыслы,
угу,
которые порой несут за собой деньги. А для меня очень важно создавать проекты значимые, социально значимые, которые что-то меняют. И это меня делает счастливой. Вот. Может быть, это и есть моя внутренняя гармония, которая uh-huh. транслируется вовне. То есть, встречая человека, я не думаю, наверное, что я могу от него там получить или еще что-то. Я просто думаю о том, там, что мы можем создать вместе, чтобы изменить мир к лучшему. Есть, конечно, какие-то там, условно говоря, внешние факторы, да, это, например, Инстаграм, там, где ты позиционируешь себя еще каким-то третьим образом. Но это всегда проблема Инстаграма. Он не может передать твою индивидуальность, если ты не говоришь там говорящей головой, если ты не, не знаю, если ты не транслируешь что-то, да. Поэтому Инстаграм это всегда, на мой взгляд, такая обманчивая история, потому что ты не показываешь свою ежедневную жизнь, ты не показываешь там, как ты плачешь.
Это правда.
Да. И мне, кстати, очень нравится, как сейчас люди начали показывать, как они плачут, да, и как реабилитируются после каких-то операций, как просто плачут, потому что им плохо. Я ценю это, но я бы не смогла, наверное, так.
Слушай, я бы тоже не смог. Ну, то есть я из тех мужиков, которые плачут, которые проработал себе, собственно, открытость к тем эмоциям, которые испытывают, к полному спектру, да?
Да.
То есть, наверное, я не такой прям представитель такой классической, жесткой, жестокой маскулинности, но я бы, наверное, не смог выкладывать. Мне, знаешь, кстати, в этом смысле нравится, что на LinkedIn, возможно, сейчас или чуть раньше появилась возможность указывать перерывы в карьере, в том числе из-за проблем со здоровьем.
Угу.
Это прям очень здорово. То есть многие ребята стали действительно ставить, что, блин, там, не знаю, в течение 3 лет, не знаю, боролся с раком, например.
Мне это кажется, ну, это, хочется сказать, искренность — это новая какая-то такая ценность большая. И, ну, может быть, я стараюсь быть искренней и максимально показывать, да, эмоции, быть открытой, настоящей, насколько я могу.
Я должен признаться, что до этой записи я относился с некоторым предубеждением не совсем к Ольге, а скорее к тому, чем она занимается. Да, Meet for Charity — это восхитительный проект, который изменил восприятие того, какой может быть благотворительность. Но для меня это выглядело неким аукционом тщеславия и брецания корпоративными статусами, которые не совсем про благотворительность, а про собственные амбиции Ольги и ее команды. Тем не менее, мне хватило всего одного разговора, чтобы понять, как я ошибался. Мы познакомились с ней несколько месяцев назад, и буквально с первых минут я почувствовал ту энергию, которая заряжает и определяет сущность проектов, которыми она занимается. Более того, недавний запуск Академии, о которой мы с ней поговорим чуть позже, идеальный пример того, как можно меняться самой и менять пространство вокруг себя в лучшую сторону. Делать полезное, что приносит успех всем участникам процесса, и оставаться гибким для изменений и адаптации к новому – так можно охарактеризовать партнера нового сезона «Искусства ошибаться» – компанию Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков IT-инфраструктуры в России. Selectel помогает своим клиентам запускать цифровые сервисы с высокой нагрузкой и огромными базами данных, обучать нейросети и делать многое другое. Вместе с Selectel мы собрали истории трансформации и обновления всемирно известных компаний, которым удалось добиться успеха благодаря гибкости и своевременной реакции на вызовы рынка. В каждом эпизоде я буду рассказывать такие истории, чтобы вы не сомневались в том, что даже не добившись желаемого в бизнесе в первый раз, и даже во второй, вы можете начать сначала и преуспеть. Сегодня речь пойдет о компании Groupon, которой, как мне кажется, хотя бы раз пользовался каждый из нас. Groupon – это сервис коллективных скидок, который позволяет покупать скидочные купоны практически на все, от довольно понятных уходовых процедур до покупки одежды. Компания выступает посредником между потребителями и бизнесом, позволяя последним получать трафик за сравнительно небольшую плату. Однако начинался этот бизнес совершенно иначе. Прежде всего, нам необходимо перенестись в 2006 год и рассказать об основателе Groupon Эндрю Мейсоне, который в это время пытался закончить университет Чикаго и параллельно решил реализовать идею по созданию сервиса, который бы помогал объединять людей не только для общения, но и для добрых дел. Именно так родился проект The Point, который должен был решить одну из ключевых проблем онлайн-фандрайзинга. Она заключалась в том, что люди не хотели жертвовать деньги на благотворительные цели, если не верили, что их деньги что-то изменят. Кроме того, человек неохотно стремился жертвовать свои деньги, во многом из-за ощущения, что он является единственным, кто решился это сделать онлайн. И чтобы решить данную проблему, Мейсон и его коллеги придумали переломный момент, или же tipping point. Переломный момент – это установленная организатором сбора средств определенная сумма денег или подписей, необходимая для того, чтобы план действительно начал действовать. В таком случае те, кто жертвует свои средства, могли видеть, сколько других людей жертвуют деньги, и они могли быть уверены, что их пожертвования используются с пользой. Более того, списание с карты не происходило до достижения этого переломного момента. Мягко говоря, The Point оказался мертворожденным проектом с самого начала. Трафик был практически никакой. На сайте организовывались какие-то глупые петиции, но и бизнес не зарабатывал денег. Кстати, партнер Мейсона даже пытался покупать популярные поисковые фразы в Google, такие как, цитата, «сделать марихуану легальной», чтобы привлечь трафик, но ничего не сработало. Однако один компонент бизнеса The Point все же был довольно работоспособным – это групповые сделки. И при поддержке уже отчаявшихся инвесторов Мейсон начал постить разные сделки и предложения от малого и среднего бизнеса, который, кстати, его команда и он лично искали каждый день, обзванивая сотни компаний. И вот тут сработал тот самый переломный момент. То есть Groupon брала деньги со сделки только в том случае, если определенное количество людей купят что-то по предложению на сайте. А, кстати, сайт был назван getyourgroupon.com. Главное, что Groupon не только удовлетворяла клиентов выгодными предложениями, но и удовлетворяла поставщиков. По сути, все, что каждый поставщик получил от сделки с Groupon, это новый канал привлечения клиентов, за который им не пришлось платить ни цента. Концепция оказалась беспроигрышной для всех. Для поставщиков услуг, для клиентов, покупающих купоны, и для Groupon. Буквально в течение 6 месяцев Groupon стала покрывать все крупные города на восточном побережье США. То есть всего за 2 года от основания провального The Point Мейсону и его команде удалось дойти до Groupon и покрыть крупнейшие города США. Уже в 2011 году компания вышла на IPO с оценкой в 13 миллиардов долларов, а по дороге отклонила предложение о покупке за 6 миллиардов долларов от Google. Не знаю, восхитились ли вы этой историей так, как это сделал я, но кажется, что история Groupon – это идеальный пример молниеносной реакции на буксование бизнеса и использование лучшего, что есть в распоряжении для достижения успеха. Разумеется, Groupon не пришлось беспокоиться об IT-инфраструктуре, но просто потому, что они росли как на дрожжах и могли спокойно закупать передовое железо для своих целей. Однако, если у вас нет свободных миллиардов распоряжений, то у вас все равно есть доступ к передовым IT-инфраструктурным решениям благодаря Selectel. Их продукты, от выделенных серверов до облака собственной разработки, подойдут для проектов любого масштаба и легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. Для небольших компаний и даже для личных проектов можно воспользоваться бюджетными облачными серверами. Стоимость минимальной конфигурации начинается от 10 рублей в день, а крупный бизнес может развернуть свое собственное частное облако на мощностях Selectel. Если вы хотите в этом убедиться, переходите на сайт Selectel. Ссылка будет в описании эпизода. Я знаешь, к чему это спрашивал? Вот когда, собственно, ты пришла в Твигу и чуть позже, ты как-то думал о том, что, черт возьми, я хочу создать какой-нибудь огромный проект, я хочу сделать что-то значимое, я хочу что-то организовать большое. Ну, то есть тебя как-то вот немножко распирало?
Да, я думаю, что да, потому что я, конечно, не видела больших проектов, там, да, и не видела Meet for Charity там через много-много лет своей жизни, и не видела, может быть, какой-то там еще большой бизнес, но я точно видела примеры. То есть я помню, как я училась в Сервантесе, институте Сервантеса, по вечерам язык учила испанский. У меня была подруга Лида Леонюка, она тоже сейчас здесь живет. У нее много деток, и, в общем, она всегда вот как бы говорила про там, то, что она хочет скорее выйти замуж там, и так далее. А она мне потом говорит, а вот когда там третья наша подруга, она говорила, когда Лида говорила про это, ты говорила про какие-то мировые примеры очень успешных, ярких женщин, мировых там, не знаю, ролей каких-то больших. Вот. И я всегда восхищалась. То есть я помню, я брала интервью у родителей там, своих друзей о том, как они пришли к своему успеху. Вот. Я помню, что меня вдохновляли очень большие, успешные люди. И когда меня спрашивали, там, с кем я хочу встретиться, мне всегда было интересно, не знаю, там, с Опрой Уинфи встретиться, да, или с Мишель Обамой. Это женщины, которые сочетают в себе, ну, у кого-то есть мягкая сила, да, то есть как бы где-то женственность, да, и где-то огромное влияние на людей, ну, позитивные какие-то изменения. И мне, конечно, всегда, ну, мне интересны были ролевые модели. Вот. Угу. Но эти ролевые модели всегда для меня были с большой семьей, с детьми, то есть это как бы, ну, это не исключало их женственности, да, но они всегда, у них всегда была мягкая сила. И мне всегда эти люди были интересны. Может быть, поэтому я строю всегда проекты вокруг людей. То есть Meet for Charity построен вокруг встреч с известными, интересными людьми. Когда ты встречаешь человека, ты смотришь на него и думаешь, я тоже так могу, у меня тоже получится. И Академия сейчас проект, который построен вокруг лидеров Ближнего Востока, которые, ну, делятся тоже местными ценностями. И моя миссия — показать, ну, сделать как бы коммуникацию между этими людьми и людьми, которые сюда приехали, возможной, потому что часто это сложно. И поэтому для меня всегда были такие ролевые модели. Ты просто спросил про бизнесы, а обычно за, ну, за каждым бизнесом стоит ролевая модель.
Личность, как личность. Ролевая модель.
И поэтому эти личности всегда были для меня вау. И мне казалось, что если человек что-то создал, я тоже могу. И я очень сильно вдохновлялась, и, конечно, всегда смотрела, и у меня были перед глазами какие-то примеры.
Абсолютно. Буквально два вопроса здесь таких наводящих. Смотри, в тот момент, когда вот ты смотрела, например, на Мишель Обаму, допустим, да, или вот на Опру, которую ты упомянула. Кстати, с Мишель Обамой я бы хотел встретиться, потому что сейчас как раз читаю ее книгу «Becoming». Жутко интересно. Это тебя не уводило слишком, знаешь, в построение каких-то воздушных замков, что, например, я и тоже так смогу? То есть тебе удавалось как-то, не знаю, keep it real? Или ты полностью это уводила, знаешь, такую категорию, что, блин, она смогла, я смогу, и
нет, ну, есть же результат. То есть результаты есть проекты, которые созданы. Мне кажется, что там, условно говоря, 7 лет назад про Meet for Charity никто не знал. Сейчас про Meet for Charity там знают...
Ну, гораздо больше людей.
Гораздо больше людей. Не каждый, но гораздо больше, да? То же самое с проектом Academy, который здесь. То есть это когда ты каждый день что-то строишь, ты делаешь такие baby steps и доходишь до, до какого-то результата. Вот, то есть на самом деле, конечно, воздушными замками ты не сделаешь никакого результата, да? То есть ты можешь мечтать, но ты должен делать каждый день.
Абсолютно правда. Как бы не могу согласиться больше. А когда ты говорила про мягкую силу, а дай определение этому, то есть что ты под этим
подразумеваешь? Мягкая сила — это есть, мне кажется, женщина. Вот женщины все, ну, женщины все достаточно сильные. И мягкая сила — это и есть проявление женщины и ее, наверное, каких-то, не знаю, ее интуиции, мудрости, коммуникации, приспосабливаемости к обстоятельствам и так далее. Вот.
Вот это вот приспосабливаемость, это же ведь, наверное, можно... Что это больше, знаешь, гибкость или адаптация?
Гибкость, адаптация, интуиция, внутреннее чутье, какие-то очень такие тонкие материи женские, которые помогают двигаться вперед в больших делах.
А ты себя считаешь гибкой достаточно, адаптивной?
Да, ну, мне кажется, это мне помогает. Но всегда можно проявлять больше гибкости.
Что ты имеешь в виду?
Ну, гибкость — это, я не знаю, это лояльность, это уважение, это толерантность, это подстраивание. И, наверное, я сказала, что гибкость, самое ключевое, это слышать другого человека. Мы иногда слышим только себя, а гибкость есть слышать и позволить себе принять точку зрения и подстроиться.
А в этом есть некая компромиссность, допустим?
Для каждого по-своему, для кого-то...
И
для
в твоем
кого-то...
случае, разумеется.
Нет, для меня нет компромиссности, потому что... Смотря какая ситуация, конечно. Вот, наверное, вот так. Компромисс всегда есть, но часто ты, проявляя гибкость, тоже учишься, двигаешься как-то вперед, потому что ты принимаешь позицию другого человека.
Буквально финальный вопрос по этой теме. Смотри, когда ты смотрела на... И продолжаешь, я полагаю, смотреть на ролевые модели лидеров, которые существуют, женщин, мужчин. У тебя не возникала мысль, что, черт возьми, как бы я хотела, например, добиться статуса вот этого человека, чтобы, наконец, возможно, перестать быть гибкой и максимально гнуть свою линию просто на 100%?
Я об этом часто думаю, потому что иногда, когда ты уже не обладаешь, например, тем статусом, которым ты обладал в своей стране, да, вот, где ты мог быть менее гибким, то подстраиваясь, например, под локальную культуру, да, тебе иногда нужно быть другим, да, то есть не всегда со своими правилами, не всегда с отсутствием терпения, да, не всегда со своими ценностями. Конечно, хочется иногда, вот, ну, всем хочется, да, иногда послать всех...
Вообще-то.
Вот. И сказать, я так больше не буду, я больше не хочу. Но гибкость есть мудрость, то есть проявляя ее, ты двигаешься вперед, особенно в новом месте, на новом рынке, интересуясь. Хороший очень вопрос, который, ну, в принципе, конечно, ты можешь быть менее гибким и можешь себе много позволить, когда у тебя есть уже какая-то позиция, статус.
Ну, вот, на мой взгляд, это очень большая тема к рассуждению, потому что, например, в моем случае, да, я иногда очень даже хочу, знаешь, в каком-то смысле, ну, назовем это так, включить некого такого Моргенштерна, которого я упоминал, ты просил это вырезать в другом подкасте, и вот, ну, знаешь, там, на максимум включить и какую-то абсолютную, знаешь, нетерпимость, ну, не в расовом религиозном смысле, а просто нетерпимость, знаешь, к другому мнению, такую абсолютную авторитарность, да, в принятии каких-то решений. А на максимум включить некие там понты, если так это можно выразить, то есть, знаешь, вот прям выпустить всех каких-то, возможно, внутренних демонов в свою темную сторону наружу, дать ей взять верх. И я полагаю, да, что, допустим, достигнув какого-то определенного статуса, ты как будто можешь себе это позволить сделать. Но при этом, с другой стороны, я думаю о том, что как раз достигнув своего статуса, у тебя настолько повышается и ответственность за те решения, да, которые ты принимаешь, возможно, количество людей, за которых ты несешь ответственность. И напротив, ты еще меньше можешь себе позволить быть не гибким и не адаптироваться к тем ситуациям, не слышать как
Знаешь,
раз мнение.
Как бы не заболеть в этом случае, да?
О,
то
да.
Есть... Очень важно все-таки, ну, находить выход своих эмоций. Ну, то есть, и как сказала моя подруга сегодня, если я не пойду против себя, я заболею, если я сделаю так. Некоторые эмоции нужно обязательно проявлять, на мой взгляд, и давать им силу, вот, даже если они деструктивно на тебя повлияют, просто нужно всегда оценивать, конечно, результат. Но часто я открыто проявляю свои эмоции, не в пользу себе, но я чувствую себя счастливой от того, что я... Это я.
В том числе негативные эмоции?
Конечно.
Ну, то есть ты можешь быть грубой, истеричной, не знаю.
Мы все можем быть грубыми. Ты думаешь, не знаю, ты не можешь быть грубой, истеричной?
Конечно, могу.
Ну, нет.
Я стараюсь таковым не быть.
Если не быть грубым и истеричным где-то, да, то можно тоже заболеть. Ну и, конечно, на мой взгляд, нужно уважать людей, да, и тех, кто рядом, и стараться там их не обижать и так далее. Но разные бывают ситуации, мы же не роботы.
Абсолютно.
Можно всегда извиниться.
Не, ну это необходимо делать тоже искренне, абсолютно. Не так, знаешь, технически ты проехался по всем, там такой, сорян.
Да.
Да. Я бы хотел сосредоточиться как раз на истории с Академией. Да. вообще сделать General Intro? О чем этот проект? Ты коротко это упомянула и, кстати, отлично покрыла его миссию. Но про что это? Расскажи, пожалуйста.
Это про рост, про узнавание мира, про узнавание людей. То есть Academy — это такой membership-клуб, да, то есть где ты становишься членом и получаешь доступ к какому-то количеству мероприятий, их 3-4 мероприятия в месяц, с лидерами мнений, с людьми, которые что-то делают интересное. Например, на следующей неделе у нас будет встреча с куратором Ардубаи, который расскажет, что будет на выставке и как понимать искусство, которое будет представлено. Потом мы поедем в Бахрейн, в Артур, где мы проведем встречу с членом королевской семьи шейхом Рашидом, архитектором и художником. Wow. А в конце месяца будет концерт карпентеров. Это крупнейший в мире коллекционер скрипок Страдивари.
Wow.
И музыканты. Ну и дальше нас ждет такая интересная программа. То есть это для тех, кто хочет развиваться культурно, интеллектуально. Выходить за границы, в общем, своего какого-то восприятия мира и узнавать в том числе локальную культуру, искусство и даже бизнес в целом. То есть бизнес-встречи тоже включены в программу.
Ну, это закрытый клуб,
да?
Разумеется.
Да, да.
Как туда попасть?
Стоимость участия есть в год. Это она составляет 20 тысяч дирхам. Это, если в долларах, это около 5 тысяч долларов в год. Вот, и включает в себя всю программу клуба на год.
Знаешь, когда... Ну, то есть я, разумеется, знал, я прочитал все, что написано на сайте, я прочитал. Фаундер, а в чем твоя роль в проекте заключается? То есть там же несколько сооснователей вот этого чаптера в Дубае.
Я партнер в Дубае, потому что мои партнеры Камила и Настя, они находятся в Лондоне и делают этот клуб уже 2 года там.
Так, то есть ты руководишь всем процессом здесь?
Да.
Это включает в том числе организацию формулирования программы, да, вот те мероприятия, которые ты перечислила?
Да.
Вау. И большая команда здесь?
Нет, нас трое.
Сейчас скажешь, ну нет, я одна.
Нас трое, нас трое.
Ничего себе, всего трое. Да. И в Лондоне в таком же примерно, да, масштабе,
да,
функционирует?
Да, в Лондоне чуть больше команда, около 5 человек, да, но в целом, да.
Вау. Слушай, ты в самом начале, собственно, когда представлялась, ты сказала, что вот сооснователь там проекта вот Dubai Friends, да, сооснователь Академии, там среди известных российских бизнес-клубов существуют Атланты, которые тоже здесь представлены, так или иначе в партнерстве с вами существуют. И, не знаю, есть YPO, то есть, ну, огромное количество бизнес-клубов, и, ну, может быть, это странный вопрос, но я действительно не понимаю, не то чтобы зачем их так много, но, блин, зачем их так много, потому что, мне кажется, так или иначе у них у всех немножко схожий спектр, или есть какое-то принципиальное различие?
Ну, я не знаю, я очень большой фанат, в принципе, бизнес-клубов, потому что туда входят люди с определенным там уровнем успешности, да, бизнесов и так далее. То есть это определенная цель, которая аллоцирована в одном месте. Это рост бизнеса. Если у нас это интеллектуальный рост и рост какой-то культурный, да, в культурной повестке, то бизнес-клубы — это рост бизнеса, рост оборотов, да, бизнеса. И все, что этого касается. И каждый клуб, он по-своему просто интересен. Да? В Атлантах там есть определенные критерии участников, есть определенная аудитория, как бы сказать, вайб. Да? В IPO это намного выше уровень участников, туда очень сложно попасть, потому что оборот твоей компании должен составлять более 40 миллионов долларов в год.
Уже 40? Да. Я сейчас слышал про 20.
Нет, ну я давно слышала про 40. Вот, например, в Атлантах это 1 миллиард рублей, да? Вот. И каждый клуб дает определенную ценность. В первую очередь, это нетворк таких like-minded людей, да?
Да.
А второе, это, наверное, вот участие в форум-группе, который дает большую ценность.
Форум-группа — это тот самый формат взаимодействия очень ограниченной аудитории, да? То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, несколько человек.
8, да.
И вы очень подробно обсуждаете какую-то довольно интимную тему, которую вы не можете обсудить где-то еще, возможно.
Да, да, абсолютно. Но темы бывают разные. Они могут быть про бизнес, про семью, про личные достижения и так далее. Но в любом случае, да.
Окей, это слушай, а в чем тогда твой интерес запуска? То есть с точки зрения участников, ну, плюс-минус, оно ясно. А твой интерес как кофаундер, зачем ты это делаешь?
Ну, для меня это то, что мне интересно, потому что те люди, с которыми мы проводим встречи в Академии, это очень интересные люди, мне интересно их услышать. То есть так просто их не услышать, да, то есть, я не знаю, может, можно прийти, куда-то, где они выступают, но вряд ли. Это лидеры рынка разных местных направлений, культуры, искусства, экономики, инноваций. И послушать их, вот как я в детстве хотела интервьюировать людей, угу. да, чтобы понять, да, там, как устроен их мозг.
До сих пор это делаю.
Да, вот. Я хотела, да, сделать это на какую-то аудиторию, которая тоже лидеры, которые этот как бы месседж транслируют дальше. Угу. Конечно, мне всегда хочется, чтобы месседж дошел до какого-нибудь ребенка в Кении, который послушает, вдохновится и построит большую карьеру.
Но у него нет 30 тысяч дирхам. 20, прошу прощения.
Да, но я надеюсь, что мы сделаем бродкаст. Вот. Лидеры, которые слушают других лидеров, они меняются, становятся лучшими лидерами и транслируют этот месседж дальше. Вот. А мне кажется, находясь здесь, очень важно вписываться в то, как устроено сознание местных людей. И это очень интересно.
Да, это действительно, это про как раз ту самую гибкость и трансформацию собственного восприятия.
Для меня это очень интересно, узнавать этих людей.
Это, у меня всякого сомнения, мне кажется, для любого интересующегося пассионарного человека, личности, это может быть интересно. А я могу немножко поспекулировать на эту тему относительно твоей личной мотивации? В одном из интервью ты говорила о том, что когда ты пришла в благотворительность, тебя не совсем принимали вот в эту какую-то тусовку этих благотворителей. Сильно тогда это обижало? И не компенсируешь ли ты это по сей день, как раз создавая вот проекты, собственно, если тебя не берут в какую-то тусовку, почему бы не создать свою?
Интересный вопрос, мне очень нравится. Хороший вопрос самой себе, да. Нет, наверное, меня это не обижало. Мне, наоборот, очень нравится создавать проекты, такие айсбрейкеры в какой-то индустрии, когда ты понимаешь, что к тебе придут сами. То есть, если ты куда-то не принят, создай что-то свое, и к тебе придут. И это действительно так, потому что, ну, там, на Востоке здесь такая культура, что тебе сложно вписаться, да, в там, текущую какую-то повестку. Но если ты делаешь классный продукт, то тебя примут с удовольствием. И я этот еще раз подтверждаю себе этот момент, что делая хороший продукт, делая интересный продукт, ты меняешь индустрию в целом. Например, сегодня я была как раз в доме у девушки, которая живет здесь много лет, у нее муж в Эмирате, и встреча в доме была там вокруг презентации ювелирной коллекции. Я подошла к ней и сказала: слушай, ты знаешь, у каждой встречи должен быть интеллектуальный контент. И тогда отношение людей к этим встречам изменится, и их наполнение изменится тоже.
Угу.
И она меня абсолютно в этом поддержала, потому что действительно, ну, то есть можно там встречаться, говорить там о каких-то там о природе, погоде, а когда есть глубокая тема для обсуждения, это меняет человека. И, например, мне очень откликнулось, когда я, ну, рассказала ей, что мы привозим концерт скрипачей и коллекционеров скрипки, она сказала: я только что прочитала про эту книгу. И вот как часто ты будешь разговаривать с человеком, который скажет тебе, что он только что прочитал книгу про коллекцию скрипок?
Крайне редко.
А создать этот прецедент для того, чтобы люди это делали и их встречи их наполняли, это тоже что-то такое, айсбрейкинг, мне кажется.
Угу.
А в целом, наверное, это не какое-то изобретение новое, но изменение культуры общения, и это важно, на мой взгляд. И взаимоотношения между людьми. Потому что те клубы, как YPO, такие клубы, как YPO, они были созданы изначально людьми, которые очень часто встречались, бизнесмены, и потом они сказали: мы должны встречаться со смыслом.
Угу.
Для меня всегда, как ты сказал, да, амбиции — это смыслы. Амбиции — это небольшие деньги, небольшие бизнесы. Это смыслы. И если я вижу смысл, то мне интересно и хорошо. Если я не вижу смысла, мне сложно. Вот.
Я могу предложить занырнуть еще на более глубокий уровень и попросить тебя определить, что есть те самые смыслы, потому что, знаешь, за последнее время об этом стали чаще говорить, и, мне кажется, для каждого это абсолютно собственный термин, который со временем, мне кажется, может стать даже довольно пошлым словом, что есть смысл, потому что все время осмысленно, осознанно, и нам про это говорят слишком часто. Ну, давай все же. Что такое смысл?
Смысл для каждого свой. Вот
для тебя, разумеется.
Что для меня быть полезной, людям быть полезной, создавать какие-то изменения.
Угу.
Почему? Потому что, Ну, то, что сейчас в мире происходит, это очень непросто. Непросто переварить, что происходит в мире. Например, то, что произошло в Турции несколько дней назад, да? Угу. Даже не несколько, буквально вчера. Это очень сложно вообще переварить, да? И нужно держаться вместе для того, чтобы это вообще пережить, да? И для того, чтобы помочь. И такое происходит, ну, в разных точках мира. Например, то, что сейчас происходит в нашей стране, да? И в соседних, да, регионах. И то, что, например, я сегодня встретила женщину, которая сказала, мне очень плохо. Я сказала, почему? Она говорит, потому что я из Ливана. В Бейруте был большой взрыв, который уничтожил весь мой район. И я осталась без дома и без там няни там, и так далее. И очень много близких людей погибло. И я вот переехала в Дубай после этого. И мы понимаем, что ну, мир сейчас переживает огромное количество глобальных катастроф, огромное количество изменений. Но это было всегда, но просто сейчас какая-то сильная концентрация этого, и, может быть, наше внимание туда направлено. Поэтому для меня смыслы — это как-то быть маленькой песчинкой в этом большом мире, полезной в, ну, в том, чтобы помогать людям как-то. Вот. Okay. Есть, наверное, может быть, сила влияния этих сообществ, она тоже может дать на это как бы, может быть, значимо.
Ну да, придать этому некий больший вес. Угу. Назовем это так. Слушайте, а за последние пару лет вот что точно случилось, слово «нетворкинг» и эти ребята, нетворкеры, вот это вот 100% опошлилось. Как думаешь, вот учитывая, что ты занимаешься, по сути, на протяжении там, последних практически 10 лет, да, я думаю, даже больше, капитализацией связей в некотором смысле, что главное как раз вот люди со стороны не понимают про нетворкинг в таком здоровом смысле?
Что они понимают? Ну, что это есть как бы капитал, то есть что социальный капитал, он иногда важнее капитала, который есть у тебя на банковском счету. Вот. И, ну, я не знаю, мне кажется, люди — это все. То есть люди — это душа, люди — это тело, да, то есть люди — это коммуникация. И я вижу, сколько создается синергии благодаря соединению людей. И вот как бы, ну, то есть у меня такая, наверное, суперсила есть увидеть в каждом человеке что-то, что будет комплементарно другому человеку, и познакомить этих людей. И тогда они могут быть, может быть, они там забудут, может быть, не вспомнят, но у них очень много происходит синергии. Это может быть партнерство, бизнес, дружба, коммуникации. Создать платформу для их общения. Dubai Friends — это есть, когда тебе тяжело, но ты нашел друзей. Почему это Friends? Потому что ты нашел друзей, которые оказались там в такой же ситуации. Не знаю, сегодня вот я сейчас только что там сообщение писала, очень благодарила, что моя там подруга, с которой я здесь познакомилась, познакомила меня как раз с местной лидером, там, не знаю, местной инфлюенсером, которая помогает с развитием проекта, которая приглашает на какие-то важные мероприятия, помогает интегрироваться в местную среду. И с ней меня познакомила моя другая подруга. И это очень ценно, потому что в нашей жизни есть коммуникация. И это общение, это такая коммуникация, такая новая нефть. Вот. Или старая.
Новая
вот.
Нефть.
Не знаю, но все есть общение. То есть весь все бизнесы.
Ну да.
И все, не знаю, все есть коммуникация. Человек очень один такой в поле не воин.
Это правда. Знаешь, говоря про твою суперсилу и средства супергеройства, слушай, а кто бы был твоим суперзлодеем? Потому что у нас всегда здесь дуалистическая концепция. У каждого супергероя есть суперзлодей.
Суперзлодеи, ну, для меня это люди, которые препятствуют какому-то развитию. У людей, у которых, не знаю, есть какая-то природная агрессия, может быть, зависть или что-то такое, которые иногда мешают. Добро не существует без зла, зло не существует без добра, черное не существует без белого. И поэтому это баланс. Тут главное существовать на светлой стороне.
Так а суперзлодей кто? Агрессивный, стопорящий человек потенциально?
Ну, наверное, люди, которые, не знаю, для меня люди, которые не верят, да, люди, которые отказываются что-то принимать в жизни, да, люди, которые закрывают как бы глаза на какие-то возможности. Ну, то есть это стопы в развитии. Угу. Вот.
Окей. А когда ты научилась конвертировать как раз вот то неверие и следующее за ней, возможно, обиду, агрессию, некий гнев в топливо для того, чтобы что-то менять. Когда ты постигла этот навык?
Мне кажется, в очень раннем возрасте, потому что я вот в интервью уже рассказывала, да, что у меня было там 6 лет, то, когда я в школу попала, или 7, у меня была учительница, которая, ну, просто...
Травмировала.
Очень травмировала. Она меня не верила. Она говорила, что у меня ничего не получится, я буду мыть подъезды. Угу. Вот, и я приходила домой, и родители так говорили, ну, учительница всегда права. Где-то к пятому, шестому классу родители все-таки сказали, что мы согласны, она просто тебя не любила. Вот, ну, просто мы не знали, что так бывает. Вот, они тоже, да, не хотели верить в это. Ну, у меня тогда, наверное, уже была такая какая-то внутренняя борьба, такая несправедливость, что, ну, это же не так, я же должна показать, абсолютно, что это не так. То есть я такой, как бы, ну, мне нужна справедливость, я должна показать, что по-другому. И для того, чтобы показать, что по-другому, тебе нужно очень много силы внутренней. И, наверное, это становится привычкой. То есть когда там минимально люди говорят, у тебя не получится, или там в это я не верю и так далее, привычка уже как бы сказать, нет, у меня получится, смотрите. Вот, я не знаю, не является это каким-то диагнозом, вот. Но очень часто в моей жизни так происходит, что когда люди говорят, у тебя не получится, или это дурацкая затея, или мы сделаем лучше, да, или еще что-то, я включаюсь. Вот. И, в принципе, это стало для меня, наверное, двигателем.
Да, я понимаю это. При этом, ну, тебе не кажется, что в какой-то момент это именно перестало быть неким таким разрушительным топливом? То есть ты научилась как бы подходить к этому созидательно. Ты можешь для себя вот как бы обозначить тот момент, когда как раз вот этот вот перелом произошел? Потому что мне кажется, ну, и как показывает там опыт общения, что как раз вот эта конверсия гнева, обид, упертости, она действительно дает очень хороший толчок. Ты можешь буквально не есть, не спать, пахать, делать, адаптироваться, что-то формулировать, но это очень недолгосрочно. Для того, чтобы делать долгосрочные практики, которые тебе сейчас удаются, ты должен подойти к этому созидательно. То есть, ну вот, да, ты слышишь, что окей, у тебя это не удастся, такой, alright, fuck it, мы это сейчас сделаем, но просто уже как бы чуть более зрело к этому подходить. Ты помнишь, когда трансформация у тебя была, осознание некое? Может быть, не слишком осознанное.
А мне кажется, это перманентно происходит. Когда ты сделал, тебе еще что-нибудь скажут. На самом деле, конечно, самое важное, это не зависит от мнения других, да, то есть сказали, не получится, но если не получится, так не получится, да, то есть это самое лучшее качество, да. Но вызовы-то все время мы принимаем, нет?
Ну, все по-разному. Но если ты говоришь «мы», в смысле «ты и я», то да, принимаем.
Да, да, наверное, ну, то есть надо обращать внимание на вызовы, которые могут тебя двигать тоже вперед в целом. Часто это вызовы, а потом это, наверное, становится уже какой-то осознанный рост. Вот, то есть у нее начиналось с вызовов, а сейчас тоже много вызовов, на самом деле.
Да, но один момент относиться к этому как конкретно доказательному соревнованию, да, назовем это так, а другой способ относиться к этому как действительно чистому вызову, который позволяет что-то создать. Ты для себя это когда-то разделяла?
Никогда. Я не об этом не думала. Я сейчас думаю о том, что это становится привычкой. То есть, на самом деле...
Привычкой
это...
преодолевать?
Привычка, а на самом деле все, что происходит с нами с детства, мне кажется, в детстве, это становится для нас чем-то родным. То есть родное поведение, родное как бы... Ну, то есть, как говорят, там, знаешь, бьют, значит, любят. Да? Если тебе бросают вызов, ты должен на него пойти. Если еще один бросает, то еще ты должен пойти. То есть привычкой становится просто. Хороший или плохой вопрос.
Ну да, разве ты не становишься в этом случае, ну, своего рода торпедой? Тебя фактически кто-то направил, тебя кто-то зацепил. То есть я тебе скажу сейчас, знаешь, типа, Оль, слушай, ну, Academy — это полная херня, ничего у вас не получится. И я, может быть, делаю это специально, чтобы ты пошла в это вцепилась, в то время как я возьму какую-то нишу, которая кажется перспективной.
Так делает мой психолог. Серьезно, я несколько раз на него очень сильно обижалась. Потому что он мне говорил, ну вы же не созданы для этого, у вас же не получится.
Ты его просила об этом?
Нет, я потом понимала, то есть я обижалась где-то, да, но потом перезвонила, он говорил, вы же это специально сказали. Он говорит, ну, потому
такой,
что...
Да, специально такой, блин.
А нет, ну просто это ключ, наверное, к разным людям, да, для кого-то ключ там это похвала, для кого-то ключ это вызов, для кого-то ключ это принятие.
А как тогда не закрыться вот в соревновательном духе, как в нем не зарыться? Потому что ты же понимаешь, если тебя вот этим вызовом направить, ну, фактически, то пока ты там будешь пытаться, не знаю, свернуть горы, предположим, что этот вызов, ну, он некорректная идея, ни о чем. Она правда не выстрелит. И пока ты будешь там пытаться свернуть какие-то несворачиваемые горы, зубами есть гранит, человек, который специально тебя зарядил, он пойдет и сделает в этом же сфере что-то, что окажется более верным вектором.
Ну, это, конечно, такой продуман должен быть. Он должен быть человек просто глава, не знаю, сообщества
NLP. Зло инкорпорейтед.
Да, не знаю, NLP-шников просто. Вот. Ну, то есть, не знаю, действительно, то есть, насколько нужно иметь просто тонкую психологическую, да, там, чуйку организации, чтобы прочувствовать, что там повлияет на человека, чтобы пойти и сделать, там, не знаю, то же самое, да, то есть это, я таких кейсов не встречала. Хорошо. Потому что он может не выиграть, да, то есть он может...
Ну, ровно так же проиграть.
Да, он может не предугадать действия другого человека.
Угу.
Но просто у каждого своя модель, да, потому что кто-то сидит и высчитывает, то есть кому-то для того, чтобы там запустить проект, нужно сесть и провести исследование несколько лет, а потом уже актуальность проекта пройдет, да. Мне нужно спринтом забежать, как бы запуститься, потом подумать, вот. В общем, и у каждого свои триггеры, свои толчки. Вот. Для меня это невера стала толчком и до сих пор иногда служит. Но это очень хороший вопрос, стоит ли как бы с этим продолжать жить, потому что, ну, может быть, перестать кому-то что-то доказывать и просто кайфовать.
Ну да.
Ну, я в этом не преуспел.
Я вот как раз хотел про это спросить, что удалось ли тебе доказать себе, что ты уже все доказала своим родителям?
Родителям, да.
Ну, ты сама это поняла, ты сама это прожила, как бы, что
да,
все,
ну,
этот челлендж закрыт.
Да, этот челлендж закрыт, и мои родители, мне кажется, понимают, кто я и что я. И мы с ними абсолютно в каком-то гармоничном, да, в контакте. И мой папа недавно приезжал, и он говорил тост на день рождения маме. Он говорил, что я, конечно, не ожидал, что получится у нас такой ребенок. То есть он говорит, я все время думал, что будет по-другому. То есть что будет, там, не знаю, какой-то там... В общем, такой, не знаю, там, спокойный ребенок, который, там, не знаю, стандартную какую-то там траекторию выберет, там... карьеру, да, какой-то там, не знаю, ровный рост и такую очень, не знаю, там какую-то для меня скучную как порой историю. И он сказал, а тут какой-то вообще совершенно другой рост, которым я восхищаюсь, восторгаюсь и как бы принимаю его. Вот, и это кайф, потому что, ну, это важно услышать, ну, особенно нам, где-то травмированным детством, неверие.
Да,
вот, хотя я знаю, что грех жаловаться, потому что замечательная семья им, замечательные родители, вот. Но просто это же наши собственные травмы, они на самом деле часто никакого отношения к родителям не имеют. Это то, что мы в своей голове придумали, то, что мы построили какой-то там воздушный замок и сказали, кажется, это было так, а может быть, это вообще не так. Вот, то есть наше подсознание, оно удивительное, оно придумывает такие вообще как бы штуки, и когда ты говоришь родителям, это так, они говорят, я не помню, да?
Да-да-да.
Такого не было, вот. И я думаю, что мы сами себе выстраиваем в голове свои вселенные.
Такое бывает.
В рамках которых живем, и мы можем их перестраивать. То есть если у нас есть желание, условно говоря, эту вот конструкцию перестроить, мы можем ее перестроить, я знаю, как это делать. Я часто этим пользуюсь.
Слушай, это здорово. То, что сказала про своего папу, слушай, действительно очень приятно услышать.
Да, это
я уверен, что это большой кайф. А в целом тебе удается кайфовать от своих достижений, ну, которые у тебя, получается, провели, например, отличный запуск в Дубай-опере?
Да.
Ты кайфанула?
Я кайфанула, я молодец. Вот. Для меня это такое... больше, чем я ожидала, и я довольна очень. Теперь надо двигаться вперед, то есть как бы остановиться не получается, нужно двигаться вперед, и потом в какой-то момент можно будет еще уже как бы немножко отдохнуть.
Звучало так, как будто ты не всегда позволяешь себе отдохнуть и порадоваться долго.
Вообще всегда позволяла, но до момента, как жизнь не изменилась, не пришлось строить как бы многое сначала в чужой стране, но сейчас уже увереннее я себя ощущаю, но все равно все-таки это путь, когда ты переезжаешь в новое место.
Абсолютно.
Все новое, новые люди, новая культура, новые ценности. Вот. Takes time.
It takes дофига time.
Да.
It takes дофига усилий. It takes дофига effort. В связи с того, какой у меня size and tie. Вспомнил прекрасный этот ролик из интернета с дизайнершей. Ты же знаешь его? Нет. Ну там прекрасная Зоя Виксельштейн, канадский дизайнер. Это довольно старое видео уже. где у нее берут интервью, и она на смешанном, назовем, русском-английском отвечает на вопросы. Да, его цены очень affordable.
Да,
у
да.
него отличные shapes and там...
Да.
Ну, в общем, anyway, короче, это...
Вспомнил.
Я вспомнил про это, да. Хорошо, давай про более простые материи. Ты восхитительно сегодня одета. То есть я тебя смотрю, у тебя прекрасное дорогое платье, у тебя прекрасные дорогие часы, у тебя прекрасные дорогие аксессуары. Что для тебя означают деньги в целом? Как ты к ним относишься?
Деньги? Я люблю их.
Прекрасно. Ну, это действительно очень здорово.
Для меня деньги — это энергия, для меня деньги — это ресурс, деньги... нужны для того, чтобы вести качественный, комфортный образ жизни. Я очень люблю комфорт. Я очень люблю, не знаю, ну, бесконечно могу перечислять, что я люблю, что можно купить за деньги. Ну, для меня сейчас это стало еще будущим, да, то есть я должна быть уверена в будущем своем, в будущем своей семьи и своих родителей. Должна была, ну, быть уверена, что... мне будет достаточно денег на, не знаю, на то, чтобы помогать родителям и в семье, да, потому что они много делали для меня. И в какой-то момент все равно наступит момент, когда нужно будет помогать. Мне хочется, чтобы мои родители всегда были в комфорте. Как говорили мы все в детстве, мама, на первую зарплату, когда с первого миллион долларов заработаю, куплю тебе Феррари. Это было... Ну, дети, да, говорили такое часто, что, мама, я когда там заработаю денег, я куплю тебе что-то.
Да.
Вот. А вот исполнять это не все мы можем, да?
Далеко никто это сделал.
И когда мы зарабатываем первый миллион, мы ничего не покупаем родителям.
Но ты отнесла 10 тысяч долларов, насколько я помню, из как раз подкаста с Аней.
Да, отнесла, да. Но потом забрала, мне кажется, вернули. Вот. Но на самом деле give back, да, то есть деньги, опять же, если у тебя их много, ты можешь позволить себе там 10-15% отдавать на благотворительность. А это тоже очень меня наполняет. То есть у денег так много вообще смысла, значения, и я испытываю крайне теплые чувства по отношению к деньгам. Не скрываю этого, не стесняюсь я этого вообще.
Это прекрасно. Если говорить как раз про уверенность в завтрашнем дне, которую ты назвала, помимо денег, что тебе еще это дает? Из чего ты это черпаешь?
Окружение. Самое важное — это окружение. Это ты знаешь, что с тобой люди, которые тебя не бросят, которые тебя поддержат. Если у тебя нету возможности, не знаю, финансовой в том числе, то тебя поддержат.
Угу.
Я не знаю, когда ты оказываешься в ситуации, в которой ты не привыкла оказываться, и когда тебе действительно сложно, то люди, опять же, мы возвращаемся к людям, это те сокровища, которые ты наработал по жизни, которые придут на помощь.
Вот. Ты так думала всегда? То есть как это менялось там на протяжении, например, последних 10 лет?
Кстати, много, долгое время для меня опорой была моя семья только. То есть это такая вот, ну, семья. Родители, брат. А сейчас семья в том числе, но этот год меня очень изменил. То есть когда ты попадаешь в какие-то непривычные для себя ситуации, то ты... Ну, люди проявляются тоже непривычным образом.
Абсолютно.
И для меня этот год открыл какие-то сокровища людей, которых я никогда не замечала.
Угу.
И не считала своими близкими людьми. И поменял мое окружение сильно.
Что здорово. Пожалуй, я крайне что хотел бы спросить в нашем с тобой сегодняшнем разговоре, и я спрашиваю об этом там, в последнее время гостей, которые ко мне приходят. Если бы тебе предстояло завтра обнулиться, очень, знаешь, такое российское слово, или начать все заново, пройти весь этот путь, что бы ты хотел изменить? Или ты не хотела бы менять ничего?
Вообще, с какого? Обнулиться с какого периода жизни?
Ну, давай обнулиться после университета.
О, я знаю. У меня был план. Значит, я должна была закончить университет, вот, немного поработать, собрать капитал на то, чтобы поехать в Стэнфорд. В Стэнфорде был план остаться, да, то есть, в смысле, в Америке остаться, строить свою личную жизнь, построить семью и карьеру, и жить в Америке. Вот, у меня был такой план. Это один план А. План Б — это, например, не пойти по пути своих там амбиций, карьеры, а пойти по пути семьи. В принципе, тоже интересный вариант. Ну, любопытно было бы, если бы я, например, выбрала там план А. Но самый привлекательный для меня вариант, это вот, который стоит перед глазами, это Стэнфорд. У меня был такой план, и он как-то нарушился.
Ну, слушай, она все еще может воплотиться. Может быть, не полностью, но Стэнфордская школа бизнеса, возможно. Или что-то такое,
да,
вполне себе.
Да, я поступила туда несколько лет назад и даже плакала от счастья, потому что не верила своему счастью. Это была моя большущая мечта. Но начался ковид.
Но...
И он нарушил планы многих из нас, в том числе планы на Стэнфорд. А потом все остальные события последовали. И Стэнфорд стал еще чуть-чуть подальше. Но сейчас вот мои ролевые модели, например, мои подруги, которые закончили Гарвард, они на меня вот как бы оказывают сильнейшее влияние. Говорят, нет, ты же все-таки должна осуществить свою мечту. Я думаю, что я это сделаю. Но вопрос сроков и длины этого пути.
Слушай, я думаю, это очень краткосрочная перспектива. И я тебе искренне этого желаю, чтобы она удалась. Слушай, Эстер, спасибо большое.
Спасибо большое.
Это был отличный диалог.
Спасибо.